Говорит радио «Свобода». «Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Поиски источника вируса птичьего гриппа в Великобритании. Что происходит в отношениях между премьером и президентом Чечни. 12 миллиардов в коробках. Расследование коррупции в Ираке. И частная, но открытая для публики, обсерватория в Подмосковье. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. В Британии идут поиски источника вируса, вызвавшего вспышку заболевания птичьим гриппом на ферме в графстве Суффолк. На ферме, где обнаружено заражение, уже уничтожено более 1500 птиц. Но единого мнения о том, каким образом вирус попал на ферму, у ученых нет. Россия запретила ввоз птицы и яиц из Великобритании. Похожие ограничения были введены также в Голландии и в Норвегии. Подробнее о вспыхнувшей на прошлой неделе эпидемии птичьего гриппа наш британский корреспондент Елена Воронцова.
1 февраля Государственная ветеринарная служба Британии получила сведения от частного ветеринара о том, что на ферме Бернард Мэтьюс в деревне Холтон необычно большое количество птиц погибло от инфекционного заболевания. Эта ферма – один из самых крупных в Европе поставщиков индейки. Там содержалось около 159 тысяч птиц, все они были умещены в 22 постройках, ни одна из птиц не была привезенной в Англию. За 3 дня количество птичьих смертей выросло от 70 до 800, и все это в одном помещении. Министерство, занимающееся вопросами окружающей среды, немедленно ввело на ферме карантин. Работники фермы, птицы и оборудование не должны были покидать пределы зоны карантина. Был тут же организован сбор анализов местным ветеринарам. Вот что сказал британский министр по делам окружающей среды Дэвид Миллибанд.
Предварительные результаты анализов были получены поздним вечером в пятницу. Они показали наличие вируса птичьего гриппа H5. На этом этапе не было сведений о патогенности вируса.
Министерство окружающей среды информировало все отрасли, имеющие отношение к произошедшему, а также Европейскую комиссию и прессу. Окончательное подтверждение типа вируса было получено в субботу. Птицы в Суффолке были заражены H5N1. Теперь уже в радиусе 3 километра вокруг фермы был объявлен карантин. И все населенные пункты в радиусе 10 километров от очага заражения были поставлены под наблюдение. Всем лицам, держащих домашних птиц на расстоянии свыше 2000 километров от фермы Бернард Мэтьюс, рекомендовали держать питомцев в помещении, не допускать контакта с дикими птицами. Около 100 из 2000 работников фермы получили вакцину Тамифлю. Ученые, фермеры и ветеринары работают над предотвращением дальнейшего распространения вируса птичьего гриппа. Все сборища с присутствием птиц, такие как рынки, петушиные бои, всевозможные шоу, запрещены сейчас на всей территории Великобритании. Выступая в Палате общин во вторник, министр по делам окружающей среды заявил, что уничтожение всех находящихся на ферме птиц, это почти 160 тысяч, будет закончено в ближайшие часы. Дэвид Миллибанд.
После забоя в помещениях фермы все птицы будут перевезены в запечатанных водонепроницаемых грузовиках на предприятие в Стаффорде для дальнейшей обработки, которая будет включать в себя измельчение тушек, тепловую обработку в изолированных котлах для уничтожения микроорганизмов. Оставшееся будет кремировано, чтобы обеспечить полное уничтожение зараженной птицы.
Несмотря на карантин и строгие предупреждения, корреспонденту BBC удалось все же заснять несколько куриц, свободно гуляющих по окрестным полям, к отчаянию местных жителей. Стало известно, что ветеринар, работавший на ферме в Холтоне, увезен в больницу с респираторным заболеванием. Еврокомиссия пригласила для консультации специалистов по ветеринарному контролю и постановила, что меры, предпринятые Великобританией для борьбы с инфекцией, удовлетворительны. Тем не менее, не только Россия, но и Япония, ЮАР, Южная Корея и Гонконг ввели запрет на экспорт британской птицы. Насколько серьезной считают опасность в соседней Ирландии, говорит министр сельского хозяйства Ирландии Мэри Коклин. Наши опасения обоснованы в первую очередь тем, что Британия географически ближе к нам, чем Венгрия, где случилась предыдущая вспышка заболевания. Английские коллеги сообщили, что вирус попал к ним, скорее всего, из Венгрии, хотя некоторые подозревают в переносе инфекции перелетных птиц. Два года назад при одной из первых зарегистрированных вспышек эпидемии птичьего гриппа мы подготовили стратегический план действий на случай попадания вируса в Ирландию, провели информационную кампанию среди всех крупных и мелких владельцев птицы. На эту неделю запланирован пересмотр информационного пакета, предоставляемого фермерам. На мой взгляд, законодательные меры, применяемые нашим министерством в случае разного рода опасностей, вполне соответствуют необходимости. И ветеринары, и производители птичьего мяса хорошо подготовлены и знают о всех мерах безопасности, а также о своей ответственности. И те, и другие отдают себе отчет в том, что в случае попадания вируса на фермы Ирландии, именно они окажутся на передовой. Мэри Коклин, министр сельского хозяйства Ирландии. Фирма Бернард Мэтьюс купила несколько крупных птицефабрик в Чехии, Словакии, Германии и Венгрии. Первая вспышка эпидемии птичьего гриппа в Евросоюзе в этом году произошла в области Шонград на юге Венгрии на ферме, выпускающей продукцию под маркой Бернард Мэтьюс. Так что после уничтожения птиц на ферме в Холтоне специалисты намерены посвятить время выяснению источника заражения. Анализы могут занять несколько недель, и мнения по поводу происхождения вируса есть разные. Профессор Дэвид Кинг, главный советник по науке при правительстве Великобритании, сообщил, что вирус идентичен тому, что вызвал вспышку заражения птицы в конце января в Венгрии. Он также выразил предположение о том, что контакт между работниками фермы в Суффолке и в Венгрии мог вызвать распространение вируса, то есть человек попросту мог перенести его на себе. Либо, по словам Дэвида Кинга, не исключено, что вирус был принесен перелетными птицами. С этой версией соглашаются не все, говорит Крис Дурдин, председатель Королевского общества защиты птиц.
Важно заметить, что в Англии не было официально зарегистрировано ни одного случая заболевания дикой птицы вирусом птичьего гриппа H5N1.
Представители международных экологических организаций считают, что причиной высоких убытков, связанных со случаями заражения птиц, являются современные методы интенсивного фермерского хозяйства, где большое количество птиц сконцентрировано в одном месте. Согласно их исследованиям, скорее дикие птицы заражаются от домашних. Например, лебеди часто питаются на сельскохозяйственных полях, где могут контактировать с птичьим пометом, используемым в качестве удобрения. Временная и структурная модель распространения птичьего гриппа также не совпадает с перемещениями диких птиц, однако по ней можно отследить крупнейшие торговые маршруты. В случае заражения дикой птицы болезнь сходит на нет, не причиняя высокого уровня заражения. Сейчас все медики единодушно утверждают, что вирус не представляет большой опасности для людей. На сегодняшний день во всем мире от вируса погибло 164 человека. Вот что сказал британский вирусолог профессор Джон Оксфорд.
Мы можем быть уверенными в безопасности этого вируса для населения. И подтверждением этому служит опыт Юго-Восточной Азии. Там около 2 миллиардов человек были в контакте с таким же количеством птиц, и всего лишь 300 человек оказались зараженными. Во-первых, вирус уничтожается при готовке. И во-вторых, есть барьер между контактом с птицей и получением инфекции. Первое не обязательно означает второе.
Главный советник правительства Великобритании по науке профессор Дэвид Кинг сказал, что у нас больше шансов выиграть в лотерею, чем заразиться птичьим гриппом. Однако ученые уже выяснили, что высокопатогенный штамм вируса H5N1 со временем мутирует. Если сейчас вирус птичьего гриппа не может передаваться от человека к человеку, то говоря о переходе вируса в новую форму, специалисты не употребляют слово «если», а говорят «когда». Профессор Джон Скехилл из Национального института медицинских исследований – один из ведущих мировых специалистов по вирусологии. Он занимался вопросами 3 пандемий гриппа, охватившими многие страны в 20 веке более 30 лет.
Чтобы этот вирус мог распространяться среди людей, он должен пройти серию мутаций. Должны измениться 3 гена. 2 уже изменились, и сейчас мы пристально следим за 3-м. Есть и другой способ, которым H5N1 способен атаковать человека. Если вирус птичьего гриппа попадет к человеку, уже зараженному человеческим гриппом. Таким образом, сочетание этих 2 штаммов может дать вирус, сходный по характеристикам с H5N1, но способный расти в человеческих клетках. Этого пока не происходило, но мы следим за возможным развитием процесса в этом направлении. Если взять две последние пандемии, случившиеся в 1957 и 1968 годах, то известно, что эти вирусы произошли, по крайней мере, частично от существовавших типов птичьего гриппа. Так что мы опасаемся того, что вирус H5N1 приспособится к распространению среди людей, а не только среди птиц.
Ученые готовятся к созданию вакцины на случай пандемии птичьего гриппа среди людей. Но проблема состоит в том, что для вакцины нужен мутировавший вирус, и остается только ждать, когда это произойдет. А когда это случится, на создание вакцины может уйти до полугода, и объемы, производимые в мире вакцины, могут быть ограничены. Если обычно самыми уязвимыми для болезни оказываются дети и старики, то в случае с H5N1 некоторые специалисты предполагают, что группой особого риска станут люди в возрасте от 20 до 40 лет. Дело в том, что при заражении иммунная система человека выбрасывает в кровь вещества, изолирующие вирус, а H5N1 способен, наоборот, питаться этими веществами. Однако на данный момент правительство Англии прежде всего озабочено тем, чтобы ликвидировать заражение в Суффолке и вернуть стране статус, свободный от птичьего гриппа.
О вспышке эпидемии птичьего гриппа в Великобритании рассказывала Елена Воронцова. Говорит радио «Свобода». Вы слушаете программу «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. После пресс-конференции президента России Владимира Путина, когда он, высоко оценив деятельность председателя чеченского правительства Рамзана Кадырова, ни словом не упомянул о действующем президенте республики, российские средства информации вновь заговорили о близкой отставке Алханова. А в понедельник, 5 февраля, журнал «Профиль» опубликовал интервью с Кадыровым, в котором тот крайне оскорбительно отозвался об Алханове, невзирая на то, что Алханов в соответствии с табелью о рангах является вышестоящим руководителем. На какой стадии находится конфликт между двумя первыми лицами Чечни и как в нем задействован Кремль? С этими вопросами мой коллега Андрей Бабицкий обратился к экспертам и политологам.
Рамзан Кадыров не позволял себе раньше отзываться об Алханове в такой вызывающей пренебрежительной манере. Цитата из журнала «Профиль». «У Алханова вообще хорошая жизнь. Человек 170 дней в году находится в командировке. Это хороший результат. Таким президентом у меня быть не получится». Конец цитаты. Кадыров вообще долгое время держался в рамках. После того, как президент Путин в прошлом году лично вмешался в конфликт между двумя первыми лицами Чеченской республики, вызвал обоих в Москву и предложил вести себя прилично. Без перестрелов в центре Грозного и взаимных оскорблений. И вот новый демарш со стороны главы чеченского правительства. Означает ли это, что Кадыров получил разрешительную грамоту из Кремля, или он действует на свой страх и риск? По мнению российского историка, эксперта по Кавказу Сергея Маркедонова, поведение Кадырова вполне может указывать на то, что дни Алханова на посту президента Чечни сочтены. Москва, уступив настойчивым требованиям, приняла решение о его отставке.
В 2004 году Алу Алханов был избран президентом при поддержке Кремля. Более того, его избрание вообще преподносилось и рассматривалось как чуть ли не избавление от всех грехов Чеченской республики. В дальнейшем Кремль кинул в свободное плавание Алу Алханова, не обеспечив ему ни пиар, ни административной, ни другой поддержки. Фактически оставив его с той средой, которая, ну, мягко говоря, была недружелюбна проводнику российской политики. Вообще все отношение Кремля к Алханову у меня не может не вызывать тревогу, поскольку по своим биографическим данным Алу Алханов — это самый настоящий российский государственник. Это человек, который не был в органах власти ичкерийских сепаратистов ни в 91-м, ни в 94-м году, ни в 96-м, ни в 99-м. Более того, в 96-м году он защищал Грозный от масхадовцев. То есть человек, по всем, так сказать, понятиям, это проводник российской политики, политики собирания земель. И именно такого проводника российской политики Кремль фактически бросает, всячески показывая, подчеркивая, что он свадебный генерал.
После гибели Кадырова-старшего, говорит чеченский политолог Зайнди Чултаев, Алханова выбрали на роль временной замены. Никто даже не предполагал, что он попытается вести самостоятельную игру. Но успешных попыток и не было. Сегодня Алханов почти полностью отстранен от власти.
Из интервью Кадырова ясно, что они рассматривали его как переходную фигуру в связи с тем, что Рамзан Кадыров не мог тогда быть президентом. Конституционная норма не позволяла. Команда Кадырова рассчитывала, что Алханов будет управляемым, ручным президентом, не будет вмешиваться ни в какие вопросы, будет некой номинальной фигурой. То, о чем прямо Рамзан Кадыров говорит свадебным генералам. По-видимому, последняя пресс-конференция и та достаточно высокая оценка, которую дал президент Путин деятельности правительства Чеченской Республики, ускорила противостояние. Хотя его противостоянием так сейчас называть сложно, потому что Алханов уже не оказывает никакого сопротивления. И такое впечатление, что вопрос для Кадырова и его окружения кажется решенным.
Алханов остался один и без власти. Консультант общественного фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов.
У Алханова на сегодняшний день никакой команды нет. Не надо воспринимать Алханова как какую-то структуру. По состоянию на сегодняшний день у него никакой реальной власти в Чеченской Республике нету.
Вообще бросать своих сторонников в Чечне без всяких средств политического выживания – это давняя и скверная традиция Кремля, утверждает Сергей Маркедонов.
Вот это поведение Кремля по отношению к Алханову, оно тревожно, потому что это, в общем, достаточно, к сожалению, последовательный курс. Российскими политиками были Саламбек Хаджиев и Доку Завгаев. Кто-нибудь когда-нибудь вообще сказал добрые слова со стороны Кремля в их адрес? Ведь это люди, которые в определенной степени шли против воли своего народа, против того мейнстрима настроения, который был в Чечне. Это люди, которые не просто карьерными какими-то устремлениями рисковали, но и в том числе своей жизнью. К сожалению, очень многие, кто выбрал Россию и сделал ставку на Кремль в Чечне, самой же России Кремлем, были, в общем-то, брошены на произвол судьбы. И то же самое происходит с Алхановым.
Политолог Зайнди Чултаев считает, что своими попытками свалить Алханова Рамзан Кадыров покушается на ту вертикаль власти, которую упорно отстраивает Владимир Путин. И такая атака на чиновную иерархию не должна остаться без соответствующей реакции со стороны Кремля, предполагает Зайнди Чултаев.
То, что Рамзан Кадыров позволяет себе нарушать практику, сложившуюся в Российской Федерации, так называемую вертикаль власти, когда подчиненный премьер-министр, руководитель правительства, субъекта федерации, не только критикует, но и дает самые жесткие, нелицеприятные оценки руководителю субъекта федерации. Эта ситуация уникальна. Но у меня такое впечатление, что федеральный центр не оставит все-таки без внимания вот то, что Рамзан Кадыров нарушил некие правила игры. Решать судьбу руководителей субъектов федерации может только федеральный центр. То, что себе позволил Рамзан Кадыров, в эту схему совершенно не вписывается.
В интервью журналу «Профиль» Кадыров также как-то не слишком лестно характеризует федеральных чиновников, отвечающих за разные направления экономической деятельности в Чечне. Цитата. «У каждого федерального руководителя в Чечне есть свой интерес. У нас в Чечне есть газ, в федеральном правительстве сидит свой человек, у которого есть интерес по газу. Нефть – сидит человек, есть интерес. Стройки – человек, интерес. Свет – есть человек, есть интерес. А я говорю – нет. Чечню оставьте. Республика разгромлена и разграблена. Дайте нам показать себя и сделать добро для других». Конец цитаты. Вот что говорит Зайнди Чултаев по этому поводу.
Кадырову мешают кто? Федеральные крупные чиновники, имеющие интересы Чеченской Республики, и все, практически никого нет. Ни сепаратистов, ни леса. То есть ему мешают сейчас федеральные чиновники. Если это дальше экстраполировать, то федеральный центр уже становится некой помехой для Рамзана Кадырова. На мой взгляд, в республике очень много людей, которые надеются на то, что в федеральном центре еще можно искать справедливость.
Консультант общественного фонда «Антитеррор» Руслан Мартагов считает, что у Алханова остался единственный выход – напрямую апеллировать к тем, кто когда-то хотя бы формально отдал за него свои голоса.
Давайте вот просто представим себе одну ситуацию. Господин Алханов обращается к народу и говорит, что мне это надоело, либо я президент, и вы меня поддерживаете, либо я никто, и я ухожу. На сегодняшний день по ситуации в Чеченской Республике его поддержат Просто сам человек должен решиться на какой-то шаг. Ситуация стоит на грани. И нужен какой-то вот маленький камушек. Этим маленьким камушком может быть вот заявление Алханова, публичное заявление, которое даст знать обществу, в первую очередь чеченскому обществу, что все, Алханов, как говорится, сбросил, все забрал и пошел в открытую.
Еще одна цитата из интервью. Кадыров. Информационная... Пространство России ассоциирует Чечню со мной. Рекламу на проблемах Чечни и на моем имени делают и журналисты, и политики. Я от этого устал. Я мечтаю закрыть республику для интриганов на полгода, а потом сразу показать, что сделано. Чечня и так закрыта, куда уж больше, говорит политолог Зайнди Чолтаев.
На самом деле этот изоляционизм уже существует. Республика закрыта для многих СМИ, закрыта с точки зрения свободной дискуссии в Чечне высказывать. Можно только ту точку зрения, которая работает на имидж действующей исполнительной власти. Свободного, независимого мнения в Чеченской Республике наблюдать не приходится. И в этом смысле какой-то новый изоляционизм республике вряд ли нужен. Она и так очень сильно закрыта, как ее еще больше закрывать, я себе не представляю.
Никакой вертикали власти не существует. Есть особые отношения региональных руководителей с президентом России. В их основе принцип личной преданности, а не закон, утверждает Сергей Маркедонов.
Кремль показывает, что для него важны не формальные юридические отношения, а уния, которая была фактически заключена еще между отцом Кадыровым и Путиным, а теперь была, так сказать, продолжена, переподписана фактически между Кремлем и Кадыровым-младшим. Кремль показывает, что Кадыров это не фамилия, не человек, который носитель фамилии, это фактически должность. И вот это, конечно, тревожит, потому что тем самым в целом в российскую политику, не только на чеченский участок, а в целом в российскую политику, не просто вносятся очень сильно укрепляются неформальные начала. И как раз это создает очень серьезную угрозу для российской государственности, гораздо большую, чем там мифические какие-то спецслужбы иностранные или там происки ЦРУ или каких-то оранжевых революций по периметру российской границы. Потому что укрепление, усиление неформальных связей, личностных отношений, патронно-клиентских отношений в российской власти грозит российскому государству куда больше. Кадыров-старший был муфтием, который объявлял России джихад. И посмотрите, как он был обласкан Кремлем, он стал героем России. А очень многие солдаты, которые воевали за территориальную целостность России, даже вот многие из них не опознаны, и многие из них не были достойно даже преданы земле. Так что вот такая политика, к сожалению, на мой взгляд, приводит к тому, что личностная лояльность, а не верность каким-то принципам, становится принципом российской внутренней политики. Это, на мой взгляд, очень опасно.
Беспрецедентное интервью Кадырова журналу «Профиль», помимо всего прочего, может считаться косвенным доказательством того, что слухи о неминуемой отставке Алханова, активно обсуждавшиеся последние две недели в российских СМИ, имеют под собой серьезные основания.
О треугольнике Кадыров, Алханов и Кремль с экспертами и политологами беседовал Андрей Бабицкий. Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал ведет Ирина Лагунина. Мы продолжим через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Зачем существует культура? Чтобы человек выжил как вид, то есть сам уцелел и другому помог уцелеть. Российский час поверх барьеров. Слушайте нас каждый четверг в 9 вечера и в пятницу в 2 часа пополудни. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Новости коротко. Россия планирует к 2015 году почти наполовину заменить боевую технику в армии и на флоте. На реализацию новой программы вооружений будет выделено 5 триллионов рублей, сообщил министр обороны Сергей Иванов, выступая в среду в Госдуме. Суд в Чите оставил экс-главу ЮКОСа Михаила Ходорковского в следственном изоляторе до конца марта, сообщил адвокат обвиняемого Юрий Шмидт. В Чечне от ран, полученных при взрыве мины, скончался заместитель главы администрации Веденского района Майрбек Муртазалиев. Взрывное устройство было приведено в действие, когда чиновник выходил из дома. Тверской суд Москвы удовлетворил иск главы правительства Чечни Рамзана Кадырова к газете «Коммерсант» и обязал издание выплатить Кадырову 10 тысяч рублей компенсации за моральный ущерб. В Ираке на северо-западе от Багдада потерпел крушение американский транспортный вертолет, пятый за последние несколько недель. Погибли 7 человек. 4 иракских офицера задержаны по подозрению в причастности к недавнему похищению в Багдаде иранского дипломата, заявил министр иностранных дел Ирака Хошияр Зебари. Сербия может стать новым источником нестабильности в Европе, если Косово получит независимость, заявил глава сербского МИД Вук Драшкович. В Париже начинается судебный процесс против французского сатирического журнала «Шарли Эбдо», перепечатавшего из датской прессы карикатуры на пророка Мухаммеда. В Австрии разоблачена глобальная сеть по распространению детской порнографии. Речь идет о почти 2500 подозреваемых в 77 странах. На волнах Радио Свобода вы слушали короткий выпуск новостей.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. 12 миллиардов причин расследовать коррупцию в Ираке и частная публичная обсерватория в Подмосковье. В Конгрессе США проходят публичные слушания о злоупотреблениях, допущенных при реализации программы реконструкции Ирака. Как выяснилось, по материалам аудиторской проверки ряду американских граждан предъявлены уголовные обвинения, а некоторым уже вынесены приговоры. Рассказывает наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Американская военная операция в Ираке началась 19 марта 2003 года. На следующий день, 20 марта, президент Буш подписал распоряжение о переводе иракских банковских активов, замороженных в американских банках после вторжения Саддама Хусейна в Кувейт в 90-м году, на специальный счет в Федеральном резервном банке штата Нью-Йорк для дальнейшего использования этих средств в послевоенном восстановлении Ирака. Спустя 2 месяца Совет Безопасности ООН учредил Фонд развития для Ирака, куда вошли иракские средства, замороженные в банках других стран и оставшиеся от программы «Нефть за продовольствие». В этот фонд должна была поступать и выручка от продажи иракской нефти. Управлять обоими фондами, а также всеми монетарными ценностями, оставшимися от прежнего режима, Совет Безопасности поручил Временной коалиционной администрации в Ираке во главе с американским дипломатом Полом Бремером. О том, что происходило с деньгами дальше, рассказал, открывая слушание, председатель Комитета Палаты представителей по реформе правительства, демократ Генри Воксман.
Сегодняшнее слушание дает нам 12 миллиардов поводов для озабоченности мошенничеством, разбазариванием средств и злоупотреблениями. В течение 13 месяцев, с мая 2003 года по апрель 2004 года, Федеральный резервный банк штата Нью-Йорк отправил из Соединенных Штатов в Ирак около 12 миллиардов долларов наличными, в основном в банкнотах достоинством в $100. Федеральному банку пришлось упаковать 281 миллион банкнот, включая 107 миллионов $100-долларовых, в деревянные ящики. Общий вес наличных денег составил более 363 тонн. Эти цифры настолько огромны, что кажутся неправдоподобными. Кто, оставаясь в здравом уме, отправит 363 тонны наличных в зону боевых действий? Но именно это сделало наше правительство.
В январе 2004 года юрист Стюарт Боуэн, который ранее занимал различные должности в аппарате губернатора Буша, а затем и президента Буша, был назначен генеральным инспектором Временной администрации в Ираке. Боуэн должен был провести аудиторскую проверку финансовой отчетности, что он и сделал. Свой отчет он представил в марте 2004 года. Документ содержал серьезные обвинения в адрес главы Временной администрации Пола Бремера, однако никаких мер тогда ни правительство, ни Конгресс не приняли. Временная администрация вскоре уступила место национальному переходному правительству, а Пол Бремер был награжден высшим знаком отличия для гражданских лиц – президентской медалью свободы. И вот теперь, по прошествии почти 2 лет, ему пришлось отвечать на неприятные вопросы. Вместе с ним показания давал и генеральный инспектор Стюарт Боуэн. Генри Воксман продолжает.
Я знаю, посол Бремер уже говорил, что было бы нереалистично ожидать от правительства, что оно будет пристально следить за движением денег в зоне войны. Но я также знаю, что генеральный инспектор придерживается противоположной точки зрения. Жесткие правила особенно необходимы тогда, когда правительство посылает миллиарды долларов наличными в зону насилия. Меня беспокоит то, что без соблюдения жестких правил мы лишены возможности узнать, не оказались ли деньги, отправленные в зеленую зону, в руках у противника.
По мнению Воксмана, одной из причин безответственного разбазаривания средств стала некомпетентность сотрудников временной администрации, которые получили свои теплые, высокооплачиваемые места по знакомству.
Мы должны также задать сегодня вопросы и о тех, кто был нанят для управления этими 12 миллиардами наличных долларов и исполнения других обязанностей в составе временной коалиционной администрации. Прошлой осенью в прессе появились сообщения о том, что администрация была укомплектована неопытными и неквалифицированными сотрудниками, отобранными по признаку партийной принадлежности и личной дружбы. Эти слушания дают нам возможность проверить эти обвинения и выяснить, какую роль играли некомпетентность и политическое кумовство в том провале, которым стал Ирак.
Отвечая на обвинения, Пол Бремер в первую очередь подчеркнул, что речь не идет о деньгах американских налогоплательщиков.
Позвольте мне начать с того, что предмет сегодняшних слушаний – расходование временной администрации средств, принадлежащих иракскому народу, которые составляли так называемый фонд развития для Ирака. Это не американские деньги, это иракские деньги. И несмотря на хаос, с которым мы столкнулись в Ираке, я считаю, что временная администрация справилась со своей задачей управления этими иракскими деньгами в интересах иракского народа. Я признаю, что допустил некоторые ошибки, и теперь, анализируя свои действия задним числом, прихожу к выводу, что в отдельных случаях принял бы иные решения. Однако в целом мы добились огромного прогресса в сложнейших условиях, какие только можно себе представить. Я почтительно призываю вас учитывать эти условия. Я горжусь тем, чего мы достигли, и надеюсь, что в ходе этих слушаний вы поймете, с чем мы столкнулись и чего достигли.
По словам Бремера, разруха в Ираке наступила еще до войны.
Страна пребывала в состоянии хаоса – социального, политического и экономического. Глубокий кризис был следствием не войны и не санкций, а длившихся десятилетиями коррупции и некомпетентности режима Саддама. Вот только некоторые шокирующие факты. В течение 90-х годов Саддам сократил расходы на здравоохранение на 90%. За 20 лет не было построено ни одной больницы. Более половины общественных клиник страны были закрыты. Уже перед войной уровень безработицы превышал 50%. Примитивная иракская банковская система бездействовала. У банков не было оборудования для электронных расчетов. Это была экономика наличных денег. В конце 2002 года инфляция составляла 115 тысяч процентов в год.
Почему временная администрация так спешила расстаться со средствами, которые контролировала? Пол Бремер объяснил, из Вашингтона от него все время требовали предоставить самостоятельность иракским правительственным ведомствам. А кроме того, надо было позаботиться об иракцах, оставшихся без средств к существованию.
Нашим первым шагом было как можно скорее отдать деньги иракцам. При Саддаме иракское правительство было крупнейшим в стране работодателем. Четверо из пяти работающих иракцев работали на государство. Но в течение нескольких месяцев с начала войны миллионы иракских семей не получали денег, причитавшихся им за эту работу или в качестве пенсий. Мы использовали для этих выплат иракские средства, о которых сегодня идет речь. Это было исключительно сложно. Прежде всего, потому что иракские ведомства не располагали надежными платежными ведомостями. В идеале мы должны были бы проверить эти документы. Но в Ираке идеал часто противоречит грубой реальности. Мы просто не могли допустить задержки с выплатой жалований и пенсий. Задержка оказала бы деморализующее воздействие на граждан Ирака, внушила бы им ощущение несправедливости. Задержка дала бы дополнительный импульс зарождавшемуся сопротивлению и в итоге увеличила бы риск для американских солдат.
Генри Воксман пытается понять, почему Пол Бремер не контролировал расходы иракских ведомств.
Господин посол, вы в свое время сами издали приказ, требующий прозрачности в финансовых операциях. Вы считаете, что ваши действия соответствовали требованиям, когда вы расходовали 12 миллиардов долларов наличными? Как вы отвечаете на критику господина Боуэна, который утверждает, что вы снимали с себя ответственность, как только деньги поступали в иракские ведомства, где выплачивались несуществующим работникам?
Как я уже сказал в своем вступительном слове, господин председатель, я считаю, что в ситуации, с которой мы столкнулись, на фоне военных действий, в обанкротившейся, по сути, стране, да, мы выполнили свою обязанность. Выводы генерального инспектора иногда заходят слишком далеко, дальше, чем кто-либо из нас считает возможным.
Неподконтрольности финансовых операций способствовала слабая материальная база иракских ведомств. Законодателям рассказал об этом бывший директор бюджетного управления временной администрации Дэвид Оливье.
Министерство финансов было одним из ведущих ведомств. Им руководили люди, хорошо разбирающиеся в своем деле. Но вы должны понять, что у них не было ни компьютеров, ни компьютерных сетей. Поэтому третий человек в министерстве, отвечавший за все бюджетные платежи на сумму, начиная с $26, у него на письменном столе находился всего один предмет. Но ни компьютер и ни телефон. А блокнот, на листах которого он выписывал платежные поручения, а потом эти бумажки развозили на машине.
Но когда республиканец Том Дэвис заговорил о некомпетентности иракских финансистов, Дэвид Оливье с ним не согласился.
Когда вы обнаружили, что министерство работает ниже надлежащего уровня отчетности, кому вы доложили об этом и что вам ответили те, кому вы доложили?
Я не согласен с такой оценкой. Министерство финансов Ирака весьма компетентная организация. В нем работают 1600 человек, получивших британское бухгалтерское образование. Они, бесспорно, были более компетентны, чем персонал, который могли тогда предоставить мы.
По решению Конгресса Стюарт Боуэн остается главным аудитором программ реконструкции Ирака. Вскоре он снова отправляется в Багдад. Работа у него непочатый край.
Крупнейшая проблема Ирака на сегодняшний день – это коррупция. Как заявил на прошлой неделе первый заместитель премьер-министра Бархам Салих, крупнейший иракский нефтеперерабатывающий завод в Бейджи потерял из-за коррупции около миллиарда долларов, и его беспокоит, что эти деньги пошли на финансирование вооруженного сопротивления.
Какие виды преступлений имеются в виду под коррупцией?
На самом деле, это взятки и хищения. Кража нефти – крупнейший вид коррупции в Ираке. Отчасти проблема состоит в отсутствии инфраструктуры безопасности на северных трубопроводах. Поэтому нефть на север Ирака доставляют в автоцистернах. Они и пропадают по дороге.
По словам Стюарта Боуэна, для некоторых американцев, замешанных в коррупционных схемах в Ираке, правовые последствия уже наступили.
Мы раскрыли случаи коррупции. Это сравнительно небольшая доля инвестиций, но когда мы сталкиваемся с такими случаями, мы преследуем их со всей решительностью. На этой неделе в результате нашего расследования был приговорен к 9 годам тюрьмы бывший инспектор временной администрации Роберт Стейн. Его сообщником был подрядчик Филипп Блум, которому тоже в ближайшее время будет вынесен приговор. Есть и другие, до кого правосудие скоро доберется.
В настоящее время по материалам аудита американскими правоохранительными органами возбуждено 78 уголовных дел. Еще по 23 расследование не закончено. Продолжает свои разоблачения и Генри Воксман.
За слушаниями в Конгрессе США о коррупции в Ираке следил наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время и мир». Аналитический журнал. Уже более 2 лет под Москвой функционирует необычный научный центр – частная публичная обсерватория КАДАР. Она оснащена лучшими любительскими астрономическими инструментами, которые по некоторым характеристикам не уступают профессиональным. Каждый, кто интересуется астрономией, может здесь бесплатно посмотреть телескоп. Если у любителя астрономии есть интересная идея, то здесь можно получить наблюдательное время и квалифицированную помощь для ее воплощения. О работе публичной обсерватории КАДАР рассказывает ее научный сотрудник Станислав Короткий. С ним беседует Александр Сергеев.
Станислав, что значит публичная обсерватория? Публичная, значит, что она доступна публике, естественно. Она расположена у нас в Подмосковье, это Домодедовский район Барыбино. Там стоит несколько телескопов, которые, в принципе, любой желающий может приехать и посмотреть. Естественно, надо заранее найти контакт с сотрудниками обсерватории. Такая возможность есть с помощью нашего форума, который расположен на нашем сайте.
Это сайт kadar.ru, да, через дефис?
Kadar можно писать и через дефис, можно слитно, все равно вы попадете к нам.
И вот если мы к вам попали, что мы там увидим у вас?
Ну, я надеюсь, вы попадете к нам в ясную погоду, там можно будет Луну посмотреть, телескоп, можно у Сатурна кольца великолепно рассмотреть, Юпитера облака на его поверхности, спутники самые яркие. В принципе, если человек еще более любознателен, то он может даже увидеть далекий космос. Это шаровые скопления, галактики, туманности.
Надо будет что-то заплатить за присутствие, за использование оборудования?
Нет, совершенно. Данная обсерватория бесплатна и публична. То есть ее доступ осуществляется просто по согласованию с сотрудниками обсерватории.
Вообще выглядит все несколько фантастически. Серьезная техника, обсерватория, там целая территория, и все бесплатно.
Спасибо человеку, который организовал все это. Я не буду называть его фамилию, скажу, что он достаточно обеспечен, чтобы была возможность построить такую обсерваторию, и заинтересован. Он просто не очень любит, чтобы его представляли в каком-то виде, считает, что это более достойные сотрудники, которые работают на этой обсерватории.
Насколько серьезные инструменты у вас там установлены?
Самый крупный 14-дюймовый МИД. Это Шмидт-Кассегрен телескоп.
Это оптическая система, так называется, да?
Да, да. Диаметр 356 миллиметров. Считается, даже для западных стран это очень крупный телескоп.
Для любителей, да?
Да.
Я так представляю себе, что какие-то непрофильные университетские обсерватории, не на астрономическом факультете, то как бы это уже нормальный инструмент.
Да, как раз у нас достаточно большая активность общения с российскими образовательными учреждениями высшими, и мы вот помогли сделать выбор для Петрозаводского госуниверситета. К нам очень часто обращаются люди достаточно опытные, как раз с вопросом о том, как техника работает, что порекомендуете. То есть, по сути, мы работаем консультационным центром.
А научной работой вы занимаетесь?
Да, конечно. Это все-таки вложено в название нашего научного центра «Kadar». И мы проводим там наблюдения как астрофизических объектов, так и околоземных астероидов, космический мусор, который распределен по орбите вокруг нашей планеты Земля.
Наблюдение за спутниками. В чем суть этой задачи? Ведь, наверное, космическое ведомство и наше, и американское в полный рост занимаются этими наблюдениями.
Не все, что у нас на ближнем космосе находится, достаточно хорошо изучено. Многие космические аппараты выходят из строя и представляют достаточно большую угрозу для окружающих спутников. Если есть информация о том, что в какой-то точке на орбите находится неуправляемый спутник, то заблаговременно известно, что уже нельзя ничего выводить. Ну, в том числе, даже бывали случаи, что спутники взрывались.
Это же огромное количество обломков, которые потом могут повредить другие аппараты.
Вот было такое мнение, что кто-то может подлететь, схватить наш спутник и узнать всю секретную информацию. Поэтому как раз в 80-х годах запускались спутники с возможностью самоликвидации. Ну, и последствия этого как раз мы сейчас разгребаем.
А чисто астрофизические работы?
Мы стали одними из первых, кто увидел вспышку новой звезды, по сути дела, в процессе ее развития. Нам очень повезло, совершенно случайно как раз школьники у нас наблюдали одну яркую туманность, и в поле зрения рядом с этой туманностью оказалась звезда, которая вспыхнула как раз во время этих наблюдений. Это карликовая новая, которая вспыхивает, возможно, в среднем раз в 30 лет.
Как вы определяете цели и задачи обсерватории? Ну вот она для чего создавалась?
Я считаю, как сотрудник, что основное все-таки это у нас публичность, заявленное название обсерватории, значит, мы должны общаться с публикой, неким образом просвещать ее.
Часто обращаются какие-то любители, вот, которым нужна ваша помощь?
В основном, конечно, это все-таки школьники, как ни странно, потому что они более активны, они молодые, юны, внутри сети интернет быстрее разбираются и более доверчивы. Взрослые идут на контакт как-то с опаской.
Сколько времени уже работает обсерватория?
С 8 июня 2004 года. Это день прохождения Венеры по диску Солнца, как раз первые наблюдения, что были реализованы, первый свет, как называется. Именно к этой дате стремились поставить телескоп, слава богу, успели и взглянули, первое, что это было, Солнце и Венера, проходящие по диску.
Но вообще, если вы приглашаете людей, то, наверное, одного инструмента на них мало?
Да, конечно. У нас несколько инструментов. Основной вот этот крупный 14-дюймовый МИД работает с ПЗС-матрицей. А в том числе у нас есть еще 200 мм МИД с GoTo приводами. По сути дела, в него вложена база данных порядка 10 тысяч объектов, и он на любой из этих объектов может навестись после определенной установки. Также есть еще несколько телескопов-рефракторов.
В телескоп ведь современный уже редко смотрят глазом. Как правило, используется аппаратура цифровая. Что у вас там установлено в качестве светоприемного оборудования?
Приехал как раз недавно на Новый год новая матрица. Она имеет размер 16 мегапикселей, 4000 на 4000 пикселей. Это самая большая ПЗС-матрица астрономического характера на территории СССР. За исключением одной единственной, которая, я знаю, стоит в Таджикистане.
То есть у вас оборудование по классу даже лучше, чем у профессиональных астрономов в России?
Ну, скажем так, мы не отстаем.
Когда к вам приезжают поснимать, понаблюдать, на целую ночь ведь приходится заезжать к вам?
Такое не исключено, что если человек нет возможности уехать, он может заночевать. У нас все обустроено для этого.
Как обеспечивается безопасность?
У нас вся обсерватория расположена на территории частного участка земляного, который просто охраняется, по сути дела, садоводчество.
Есть неопытные пользователи, которые могут что-то испортить?
Неопытность работы мы восполняем тем, что сотрудники всегда присутствуют на наблюдениях.
Вот у вас 4 человека, и, в общем, каждую ночь кто-то из вас по очереди должен дежурить, если погода есть.
В принципе, да.
Я видел у вас на сайте журнал, который вы начали издавать.
Он называется «Кадар-инфо», «Астрономический вестник». Он рассчитан на любителей астрономии, чтобы они даже между собой сообщались, потому что, к сожалению, та информатизация, которая сейчас наблюдается у нас вот в Москве, в Питере и в других крупных городах, для регионов практически недоступна. То есть тот интернет, который практически у нас бесплатно, там за очень дорогие деньги идет.
То есть это в первую очередь ориентировано на регионы?
Не только, потому что, как ни странно, большое количество любителей астрономии проживает, естественно, в крупных городах. Им просто приятно поддержать печатные издания.
Сейчас ведь на рынке у нас нет, по-моему, ни одного специализированного научно-популярного издания, касающегося космоса. Вот был «Звездочет», он 2 года назад закрылся после 10 лет выхода.
У нас есть только один единственный журнал, да и тот, он является украинским. То есть это «Пространство, время, Вселенная». Является неким аналогом «Звездочета», но, к сожалению, пока еще не того уровня. Потому что, конечно, «Звездочет» шел не один год, тому уровню, который мы видели в последние года его работы. Не знаю, как мы будем в дальнейшем развиваться, но надеюсь, что будет в данной среде возможность и для более высокого уровня издания.
Вы лично являетесь научным сотрудником публичной обсерватории «Кадар». Вы по специальности астроном?
Как ни странно, нет. Я уже более 10 лет увлекаюсь астрономией, еще будучи школьником, увлекся этой наукой. Занимался в кружке, был победителем олимпиад астрономических, но не сложилось поступить в МГУ на астрономическое отделение. И пришлось пойти в педагогический институт на физфак. На 3-м курсе мне предложили работу в обсерватории, и не только в одной обсерватории, то есть я сейчас работаю на 3 работах астрономической тематики, и пришлось просто делать выбор. Либо сейчас идти работать в науку, либо оставаться студентом. Я выбрал пока то, что есть, работу.
Мы как-то привыкли, что обсерватории вот делятся на то, что сделали профессионалы для исследований, и то, что сделали любители для развлечений. Ваша обсерватория в классификацию это не вписывается.
Да, то есть это любительский уровень, потому что у нас нет в контингенте ни одного профессионального астронома, но при этом мы уже стремимся к получению реального научного результата. Потому что все-таки для нас, опытных любителей астрономии, уже интереснее получать не просто красивые картинки, интересно на них долго не продержится, а именно реального знания о космосе, что-то новое, то, к чему всегда стремился человек.
А кто-то из специалистов курирует вашу работу?
С нами сотрудничает достаточно большой спектр профессиональных астрономов, московских. Для них это достаточно большая помощь. У них у самих не так много телескопов, оснащенных ПЗС-матрицами современными. Поэтому частенько они приезжают к нам и проводят свои собственные наблюдательные программы. Также мы сотрудничаем, у нас официальный договор с Пулковской обсерваторией. Она нас оснащает программным обеспечением, и мы это восполняем отдачей информации, делаем наблюдения по их программам. Как раз мы недавно издали 2 работы по наблюдениям спутников Урана.
Вы рассказывали про сотрудничество с обсерваторией в Боливии.
История очень интересная, уникальная сложилась, что после развала Советского Союза многие обсерватории, которые курировались в то время Советским Союзом, практически остались на бабах. Никакого финансирования, поддержки со стороны нашего государства не осуществлялось в течение 15 лет. И одна из немногих обсерваторий, которая смогла выжить, как раз оказалась в Южном полушарии, это Боливийская обсерватория. И мы осенью прошедшего года приехали туда восстанавливать отношения, в том числе развивать научную деятельность в Южном полушарии. Это единственная обсерватория, которая официально на данный момент предоставила российским наблюдателям время постоянное для наблюдений в Южном полушарии. Это идет на взаимном обмене. Мы в данной ситуации им предоставили матрицу, которая была куплена на общие деньги, в том числе и обсерватория НЦ «Кадар», Пулковской обсерватории, Институт Келдыша и Вымпела организации.
То есть обсерватория «Кадар» сотрудничает с профессиональными научными центрами, в том числе и в складчину оборудование приобретает. Как строилась наука в 18-м, в начале 19 века, когда граница между профессионалом и любителем была очень условной?
По сути дела, я сейчас и вижу наше время как повторением того же самого периода, когда технологии начали вот именно сейчас цифровые дешеветь очень резко, и, по сути дела, любитель начинает подбираться к уровню профессионала. Различие только заключается в том, являешься ты дипломированным специалистом, который умеет ставить научные задачи, или ты не являешься им. А уже технология и техника практически одна и та же, независимо от того, любительская или профессиональная обсерватория. Есть примеры современные, когда непрофессионалы становились достаточно опытными наблюдателями за счет того, что именно это были их интересы. То есть они жили этим. Я вот знаю непосредственно наблюдателей на Терсколе. Это двухметровый телескоп 600 миллиметров. На Кавказе там работает наблюдатель Максим Андреев. По образованию географ. Еще есть Тимур Кричко, опытный наблюдатель. Первый на территории современной России, кто открыл астероид. Он вообще не имеет высшего образования. Примеры такие достаточно распространенные.
Какие у вас планы в обсерватории?
Рассчитываем к лету поставить новый телескоп диаметром 600 миллиметров. Это будет один из самых крупных любительских телескопов в России. Ричи Кретьен, система с большим полем зрения. На него как раз рассчитана новая матрица. И в дальнейшем подключение к сети интернет и возможность работы дистанционно с этим инструментом.
То есть не надо будет присутствовать в обсерватории?
Так точно. Независимо от того, живете вы в Омске, Новосибирске, Владивостоке, Ханты-Мансийске, вы будете постоянно иметь возможность заказать наблюдательное время и получить результат.
С научным сотрудником частной публичной обсерватории «Кадар» Станиславом Коротким беседовал Александр Сергеев. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Валь, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо!
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Журналистки кремлевского пула будут сопровождать Владимира Путина в поездке по Ближнему Востоку в хиджабах. Тему обсуждаем с Еленой Масюк, бывшим военным корреспондентом НТВ в зоне Северокавказского конфликта, лауреатом премии Российской телеакадемии. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Какой, по-вашему, будет Россия через 20 лет?
Ну, во-первых, война в Чечне все-таки закончится. Второе, благополучие россиян будет неизмеримо выше. Ну и самое главное, рождаемость детей повысится, и в каждой семье будет 5-7 детей.
А я планирую через 20 лет не жить в России, потому что хочу жить в человеческих условиях.
По-моему, будет хуже, потому что вот такие вот здания понастроили, и скоро, наверное, и будет картошку негде сажать.
Я считаю, что будет вот то, что говорили коммунизм, вот то и будет. Будет прекрасно все.
Сильный и могучий.
России не будет вообще. Съедят нас. Но если наше правительство все скинут и поставят порядочных людей, вот тогда, может быть, что-то будет. А так?
Через 20 лет. Судя по тому, что творится, ничего хорошего. Я в школе преподаю, высший военный. Бардак. Ничего хорошего не будет.
А меня через 20 лет уже не будет.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520.
свободный информационный мир. Радио «Свобода».